меня был экспириенс. Я ехала с преподом из Грасса в Канны, возвращалась. Он нам рассказывал про методы анализа данных, включая вот то самое, что Вика точно хорошо знает, все эти panels, где собираются люди и говорят, этот парфюм говно не выпускаем, а этот парфюм нам нравится, делаем новый Joy Dior. И когда мы с ним ехали, он, во-первых, справедливости ради, во время пары минут пять пытался догадаться, какая у меня национальность. Это польстило очень сильно моему английскому языку. Но я старалась, я честно скажу. А потом, когда все-таки уже из Польши я его силком притащила в Россию, он, похоже, это как-то отложил себя в голове, и когда мы ехали в автобусе, он мне сказал, знаете, ну, естественно, это было на английском, поэтому, наверное, это было «знаешь», а что меня больше всего удивляет в русских. Я такая, ну, а у меня это ваша способность адаптироваться.
Дорогая Таня.
Дорогой Кирилл.
Должны ли мы сказать «дорогая Вика»?
Ну, разумеется, да. И сегодня в гостях у нас очень интересные гости. Мой русский язык, хвалите. Это Вика, известная многим из вас как Вика Флассалентия. А вот что такое Флассалентия, как, наверное, многие из вас уже задались вопросом, мы с Викой расскажем позже, и те, кто хотят поучаствовать в конкурсе и, возможно, даже получить от Вики небольшой сюрприз, подарочек, должны в комментарии у меня, Тани не парфюмер, под постом, посвященным этому эпизоду, написать, как же переводится, из какого языка и вообще что такое флассалентия. Болезнь это? Или это греческое название какого-нибудь храма? В общем, давайте, дерзайте. Вика, привет, добро пожаловать.
Привет, спасибо, что позвали.
Спасибо, что пришла.
Я тут поняла, дорогой Кирилл, что кроме того, что спасибо, что пришла, я должна еще рассказать, почему у нас сегодня в гостях автор такого блога. Дело в том, что Вика — это не только человек, который нам очень многое, мне кажется, сегодня расскажет о теме, которую позже обозначит Кирилл, но еще и парфюмерный энтузиаст, любитель и, что очень важно в парфюмерном мире, все еще свободный художник. То есть человек, который может честно говорить о том, что думает.
И это важно. Я тут подумал, что раз Вика у нас знает все о парфюмерии в одной отдельно взятой стране, то мы, наверное, ее и порасспрашиваем про парфюмерию в России. И у меня какая-то была идея. А, вот, я вспомнил. Что значит? Российская история берет начало, как мы выяснили недавно, с половцев и печенегов. Вика, а с чего берет? А с чего берет? Где берет начало? С чего ведет начало? Российская парфюмерия. Современная.
Современная. А то чтобы... Таня испугалась тогда. Таня испугалась, что мы... будем обсуждать парфюмерию с XIX века. Нет, российская парфюмерия ведет свое начало с середины 2000-х годов, по моим наблюдениям. Это когда начал развиваться интернет, цвести и пахнуть ЖЖ, появляются всякие тематические форумы.
Кто такой ЖЖ, Вика?
ЖЖ, живой журнал, Life Journal. Сейчас он уже...
Объясни для наших слушателей, зумеров.
Он уже канул в лету, практически погибает. Но, тем не менее, в 2006 году там появился блог под названием «Спагирия». Этот блог принадлежал и принадлежит Андрею Игоревичу Олейнику. Это вообще уникальный человек. Я считаю, что он пионер в парфюмерии, в российской парфюмерии, такой, какой мы знаем ее сейчас. Там он начинает делиться своими опытами, наработками, какими-то художественными материалами. В общем, начинается такой процесс формирования, как я считаю, российской парфюмерии.
Слушай, а эта спагирия, она же спагетти, почему? Ну, в смысле, не знаю, знаешь ты или нет, это надо спросить у месье Олейникова, но...
Ну, вообще, как я читала, спагирия, это значит, это связано с алхимией что-то. Он алхимик, ага. Он медик. Медик по образованию, но с середины 70-х. Он закрытый человек, с ним всего 2 интервью, к сожалению, и оба на Фрагрантике.
Тоже, к сожалению.
Это хорошо. Это хорошо.
Это наша любимая рубрика «Фрагран дефистика». Это Кирилл провозгласил. Так, слушай, хорошо.
Очень хороший ресурс, очень много мне дал. Так вот, он с середины 70-х годов начинает увлекаться парфюмерией, именно производством душистых веществ. На минуточку. Это, к слову, о том, что у нас нету парфюмерии, нету, в смысле, господи, к слову о том, что у нас нету сырья. У него дома есть перколятор, это такой сосуд химический, в который закладывается сырье, заливается, как это называется, петролейный эфир, вот эти вот растворители, и получаются конкреты. И он, как он говорит, он экстрагировал все эфирно-масличное, всю эфирно-масличную составляющую природы Подмосковья. Это тополиные почки, это черемуха, таволга.
Главное, все, что все не тополиный пух.
Ну, может быть, не тополиный пух пытался.
Слушай, ну то есть он сделал то, что сделали Грассы в середине 19 века, он сделал у себя мини-заводик по производству конкретов. Просто надо... Скажи слушателям, кто такие конкреты, иначе мне придется говорить.
Давай лучше ты скажешь.
Лол. У меня недавно была схватка с какой-то женщиной из Ижевска.
Вот это многообещающе.
Мне кажется, там точку можно было поставить в каждой части этого предложения, и оно все равно было бы...
Просто Вика знает, что когда ты сидишь в парфюмерных всех делах...
То у тебя то схватки.
То ты... Я думала, что это происходит по-другому. Сидишь, и тут
как бы процесс пошел.
Дело в том, что мне порекомендовали какую-то женщину, которая вроде казалась адекватной. Я попала на ее прямой эфир, где она вещала людям про ароматерапию, эфирные масла и еще что-то. И это уже было неубедительно. Но потом, а это еще было в формате какого-то мастер-класса, то есть там были люди, кроме нее. И потом она внезапно такая говорит, что есть, значит, сейчас внимание, есть эфирные масла, а есть, цитата, «масла абсолю». У меня произошло что-то очень, ну, прям серьезное, потому что это две совершенно разные по типу получения конструкции, мы так это скажем, два разных типа пахнущих веществ. И вот абсолю, которое, ну, окей, кто-то может назвать это абсолюты, потому что пишется абсолют, но как бы по-французски не читается, поэтому как бы выбирайте сами, хотите так, но дело в том, что масло — это паровая дистилляция в основном. А конкреты — это дистилляция с добавлением растворителя, которым является чаще всего один из летучих газов. По сути, то, что месье Олейников делает у себя, я думаю, возможно делать только, если ты очень серьезного опыта человек, поскольку это просто опасно для здоровья.
Опасно. Ну, поэтому сейчас он это не делает. Смысл в том, что он делал это из таких эфироносов, из которых французы вряд ли бы стали делать. Это дубовые листья, арахис жареный, семечки и цветочная пыльца. Вкусненько. И даже из папоротника он получил. И папоротник специальный из Иркутска, который называется по-другому каменный зверобой. Из него он получил ароматный экстракт, чтобы доказать обратное, что, как говорят, папоротник — это не эфирно-масличное растение.
То есть, я вот открыла такой... рот.
очень уникальный человек. И я пробовала эти его конкреты, абсолюты. И у меня есть духи с абсолют жареного арахиса. Это очень уникально. Но, естественно, это опасно, взрывоопасно. Не повторяйте это дома.
Сам аромат или получение, процесс получения?
Процесс получения. Там же гексан, все это может поднять на воздух не только вас, но и
тех, кто вашу,
переживает.
Ну и вашу семью. Для самых, так сказать, маленьких.
Для самых экстремальненьких, я бы так сказала.
Но человек, конечно, уникальный. Я с ним не знаком, но уже знаком.
Me neither.
Но уже знаком с его творчеством. Он руководитель компании Промхимторг НН, Oil Threadcom и учредитель 5 других организаций: Elite Holding, Терминал, Руспродукт, Промхимторг НН и Oil Threadcom. У человека просто какой-то талант
это
называть. А, это еще и не он.
Это, скорее всего, не он. Хотя я не знаю.
Ну, как человек, как есть два... Как его зовут-то тут? Два Олейникова, Андрея Игоревича, которые, значит, оба занимаются химпромышленностью.
Это похоже на службу по поиску каких-то этих... Так, вернемся к парфюмерной теме. Человек может заниматься чем угодно до тех пор, пока он не говорит масло Абсолю. И не пишет это на сайте. И даже если он готов взорвать... Нет, в смысле, если он готов использовать гексан, то это на его совести. Надеемся, что он все делал в хороших и защищенных условиях. Так, вот Вика в 2006-м, правильно, году на него натолкнулась.
Да, да. Потом, позднее, в 2008 году появляются уже всякие форумы, сообщества. И одно из них — сообщество, которое называется Natural Perfumery, оно принадлежит Анне Зворыкиной. Анна,
а почему
образовали...
на английском? Ну, в смысле, я понимаю, что мы,
ну,
тут как
бы... Домен на английском.
А, все.
Натуральная, извините, парфюмерия. Вот. Анна биолог по образованию, кандидат биологических наук, тоже, что немаловажно, как и Олейников, связана с химией. И она начала тоже как-то делиться своими наработками, опытами в области натуральной уже парфюмерии.
Что значит я считаю, что натуральная парфюмерия, простите?
Натуральная парфюмерия – это парфюмерия, созданная с использованием только эфирных масел, натуральных, короче, натуральных компонентов. Mm-hmm. Без химических включений вообще.
Там еще есть это такое для тех нёрдов, которые будут вдруг это слушать. Почему у меня сегодня столько английской лексики? Это все natural perfumery. В общем, для тех, кто очень уже глубоко погрузился, ну, кроме эфирных масел, понятно, что есть еще некоторые. В натуральной парфюмерии есть основная дилемма: использовать изоляты или не использовать. Кто такие изоляты? Условно, это полученные из натуральных компонентов отдельные молекулы, полученные физическими методами, не химическими. Это важное пояснение. Ну, то есть есть несколько... Я знаю, что есть несколько определений. Честно, даже не знаю, какую эксплуатирует российская натуральная парфюмерия. И я не знаю, Анна использует изоляты или нет. Но
я тоже.
Вот очень много кто бьется с вот этим вопросом, потому что есть те, кто говорят, что вот, они используют изоляты, это не натуральная парфюмерия. Ну, то есть такое. Но по факту могу сказать, что если изолят получен с помощью физических методов, то есть условно просто температура или расщепление на скорости, это все, ну, то есть обычные способы воздействия физические, то это формально никак не отличает его от натурального компонента. Хотя я, если честно, в принципе, эту дискуссию натуральщины и химичевщины не очень люблю, но... Ну, раз
знаете,
мы её
знаете,
коснулись...
как есть, например, сыроеды. Вот они тоже любят, чтобы все было натуральное. Это, кстати, сыроеды, я тут узнал. Возвращаясь к кулинарной теме, быстро скажу, что это, оказывается, не те, кто едят сыры, а те, кто ест вот эту вот неприготовленную еду. Но у них тоже есть дилемма. Гречка. Она же уже не сырая, коричневого цвета. Это уже обжаренная греча.
Кстати, да.
Так что вот такие вот дилеммы.
Покупайте белую гречу.
Да. Так что дилеммы везде. Угу.
Ну, то есть дилеммы у меня и Вики. Использовать изоляты или считать это натуральной парфюмерией или нет. Дилемма у Кирилла. Гречечка.
Кирилл, ты так. Поел?
Я поел.
Кирилл, ты...
Я поэтому так спокойно и говорю.
Слушайте, ну, Анна, это вот прям, мне кажется, серьезный человек на небосклоне российской
серьезный
парфюмерии.
Серьезный игрок. Угу.
Ну да, ну, по крайней мере, это пока так очень... Ну, я извиняюсь за свой автоп, но мне кажется, что то, что я, по крайней мере, слышала, я никогда лично не видела ничего... Но я видела адекват. Вот, что я хочу сказать из того, что я видела.
Да, Анна продает свои ароматы, кстати, в Лондоне, в Bloom Parfumerie, магазин парфюмерии, и Анна не участвует в выставках, которые проводятся в Москве, в России, в парфюмерных выставках.
Вот это вот интересно, мы тебя расспросим про эти выставки. Ты нам расскажешь про эти выставки?
Расскажу, конечно.
Так, значит, так, далее так, была, так. Как бы, далее было слово, как говорится, была Анна.
Далее была Анна, и постепенно все это разрастается, у людей появляется интерес к этому, кто-то начинает себя пробовать в этом, кто-то активно тестировать, и вот так все развивается. Но я считаю, что все началось вот с них.
Вот.
А где мы сейчас?
Мы запомнили.
Кто?
Запомнили.
Ну, как бы, российская что парфюмерия.
Российская парфюмерия сейчас, мне кажется, на том этапе, на этапе развития, активного развития. Потому что я начинаю узнавать о людях, которые начинают пользоваться услугами контрактного производства. То есть это... Я сразу плавно хочу перейти к отношению в России к российской парфюмерии.
Давайте перейдем. Mm-hmm. Это, кстати, очень интересно.
Вот у нас общественное мнение таково, что либо на фабрике, либо на коленке дома на кухне. Промежуточного не существует. Ниши как таковой, российской ниши, в общественном сознании тоже нету.
В этом вообще мы, российской парфюмерии, мне кажется, в общественном сознании многих отсутствует.
И вот российская парфюмерия – это равно российской нише, я считаю. Ну, в общем, мы отстали от Запада в этом на десятилетия, что парадоксально, потому что мы постоянно оглядываемся на Запад. Так вот, о чем я там?
Отношение к парфюмерии.
Да, отношение к парфюмерии вот такое вот диаметрально противоположное. Либо на фабрике, либо на кухне. Но это не так. Многие парфюмеры снимают какие-то помещения для того, чтобы просто дома не вонять вот этими всеми компонентами. Они регистрируются как индивидуальный предприниматель, то есть это все уже юридически законно становится. И я знаю, что некоторые прибегают к контрактному производству. Что это такое? Ты отдаешь как бы на фабрику, на аутсорс, чтобы там происходило смешивание концентрата, разлив в тару и так далее. Но это очень немногие сейчас делают пока что. Я считаю, что к этому стремятся, но пока еще не все пришли, и не знаю, как быстро придут.
Слушай, а у нас есть для этого мощности, я имею в виду, к кому идут с заказом формулы концентрата? Потому что мне казалось, что те, кто могут, едут, например, во Францию и здесь делают концентрат.
Нет, у нас есть заводы, которые предлагают такие услуги контрактного производства. Во Францию едут те, у кого есть финансовая возможность, скажем так. Но можно и здесь это делать. Мне кажется, что сырье привозится тоже, привозное, привозится из Европы.
Так что, ну, уже и не папоротник больше, не каменный?
Ну, это штучное, это для штучного производства.
Слушай, а рассказывали вот тему папоротника кто-нибудь из парфюмеров, возможно, ты слышала, о том, чтобы они использовали какие-то чисто российские компоненты, потому что у нас ведь много чего растет. Ну, в плане, мы действительно даже поставляем.
Да. А что мы поставляем?
У меня был каталог компании Ventus. Могу сейчас ошибиться, где она зарегистрирована, но, по-моему, в или Нидерландах, или в Британии. В Британии. В общем, в любом случае, это европейская компания, и у них есть несколько поставщиков, и Россия по удивительным причинам, я делала как-то даже у себя пост, поставляет иглы можжевельника, поставляет лаванду, сейчас, внимание, поставляют что-то еще из елово-соснового вот той части, поставляют шалфей 100%. Ну вот эти я прям вспомнила. А есть ли что-то такое... Ну, то есть, понятно, что привезти из Европы компоненты — это одна история. А что-то внутреннее, вот эти люди, вот как папоротник, используют, внутреннее, не знаешь?
Да, знаю. Иван-чай есть у одного российского бренда даже. Одноименный парфюм Иван-чай. Донник. Белые грибы считается, не знаю. Но мне кажется, у нас любят запахи такие. Пихтовый бальзам. Васильки. Но васильки — это уже, получается, аккорд василька, составленный из каких-то других компонентов. Я к тому, что вот я считаю, что у нас есть... Почему у нас есть российская парфюмерия? Потому что у нас есть свой культурный код, который... Не каждый француз поймет там нашу любовь, допустим, к смородине, к черной смородине, чтобы она являлась главным аккордом парфюма каком-то. Или он не знает, что такое, допустим, донник или василек. И вот есть такая потребность у нас, и есть предложение. Да, исконно русские, ну, я почему-то интуитивно думаю, что хвойные какие-то, вот как ты сказала. Они исконно такие русские, мне кажется.
Ну, что такое донник, я как бы и я не знаю. Тут-то, конечно...
Желтый цветочек такой, придорожный. Не придорожный, полевой цветочек. Пахнет медом.
Вот, все, Кирилл, просто его сознание так же вышло, как может через 5 минут выйти наша Zoom-конференция. Если мы прервемся, то вы не переживайте, просто по той же ссылочке заходите в конференцию. Это, если это сейчас произойдет, потому что это произойдет. Слушайте, а вот очень мне понравилось то, что Вика сказала про культурный код, и прям вот эта фраза, мы не сговариваясь совершенно про то, что не каждый француз поймет про смородину, это просто прям в точку. Опять-таки был опыт. Моя одногруппница Сесиль, она никогда не видела... Нет, мне пока не так повезло. У моей фамилия Афагнитот. Она никогда не видела смородину как куст. Ну, так вышло. В принципе, смородина во Франции в большом количестве производится. Имеется в виду, из почек смородины делается эфирное масло. Но фишка в том, что они растут только в определенных частях страны. А как бы на даче она не растет в привычном нам понимании. И у нас был офигительный опыт, когда нам принесла одна из преподавателей несколько парфюмов. Не называя, что это, нас она заставила придумать историю. Что бы мы делали, если бы, например... Нужно было придумать рекламный какой-то или пост в Инстаграм для какого-то парфюма. И раздавал нам парфюмы. И мне так повезло, что мне попался немалоизвестный, я думаю, Вика точно знает, аромат Диптик, который пахнет этой самой смородиной.
Таня такая, yes! Мой культурный код, сейчас им покажем.
это было близко к этому, я составила очень красивый рассказ про то, что это смородина после дождя, на которой начинает светить солнце, что-то такое, что-то такое. А Сесиль на меня, напоминаю, да, она француженка, смотрела просто... О, боже мой, она знает, как пахнет смородина после дождя. Как бы это было сильно. Но это, мне кажется, реально только наша ассоциация. Ну, то есть это вообще такой какой-то внутренний...
Ну, не знаю. Мне кажется, что это ассоциация всех, условно, там, я не знаю, каких-то славянских народов, а то и не только.
Слушай, ну славянских-то да, но не европейских, не, ну окей, не западноевропейских, не североевропейских. Как бы шведы не знают, как пахнет смородина после дождя в большинстве случаев. Они смородину видят в Ике по 30 крон за 200 грамм,
ну...
и только красную. Черная там вообще не продается.
Это возможно, да. Так что, так вот что нашли культурный код.
Черная смородина как культурный код российской парфюмерии.
Ну, скажем.
И Иван-чай.
И донник.
Донник. А вопрос-то, так. Кстати, большой вопрос. Почему, что мешает вообще всем этим людям что-то такое, типа, производить, делать там, я не знаю, искусственные компоненты и говорить, что это Иван-чай, это донник, это каменный папоротник. Есть же известная марка... этой, как зовут?
Диметр, ты имеешь в виду, да, или что-то?
Хочешь? Нет, я имею в виду, что Натура Сиберика наша любимая. Вот они там врут и даже не думают о том, что есть там вообще. Там действительно они называют какие-то совершенно вот эти вот наименования, которых в природе не существует. Что мешает?
Так, и ты предлагаешь им объединиться с месье Олейниковым?
Ну,
и...
я предлагаю, что просто раз есть такой спрос, то есть ли предложение вот такого рода, когда люди что-то вот как-то они играют на национальных чувствах и что-нибудь производят такое?
Я думаю, что это может сделать русский человек, поскольку он понимает, и да и неважно, какое он использует сырье, либо он делает аккорд, составляет из каких-то синтетических веществ, либо он использует натуральные масла какие-то, натуральные компоненты. Я говорю о том, что вот этот вот культурный код, как мы уже сказали, он его может...
Наверное, его можно понять.
Только, его может понять и преподнести только вот русский человек. Потому что, вот, например, есть у Амуаш парфюм, называется «Мимоза». Угу. Моза — это не вот эти желтенькие шарики, это совсем другой какой-то волосатый цветочек, насколько я знаю. Ну, не та мимоза, которую на 8 марта дарят. Так вот, их мимоза, амуаж, пахнет для меня такой желтой кувшинкой. Если знаете, кубышки такие в Москве-реке растут. Вот у меня, для меня это запах вот этой вот кубышки, а не мимозы. А для французов это мимоза.
Вот так.
А говоря еще, что, значит, про отношение вот к парфюмерии, то есть, скорее всего, если это какие-то такие народные запахи, то это же нужно создать какую-то аудиторию. Условный московский креативный класс, он же не хочет, наверное, пахнуть Иван-чаем и люлькой или чем-то.
Определенно нет. Это такая ниша, это нишевый потребитель, поскольку парфюмерия же тоже нишевая. Это либо какие-то очень увлеченные парфюмерией люди, либо вот случайно зашедший на выставку человек, который попробовал что-то, и ему понравилось.
Мы опять перешли к выставкам.
Да.
Вика, я хочу про выставки услышать. Кто не знает, идите в Инстаграм Вики и посмотрите там, потому что Вика регулярно участвует, мне кажется, во всех ивентах выставочных, в которых можно. И я вообще узнала о существовании многих российских парфюмерных лиц, так скажем, именно из Инстаграма Вики. Вот. Расскажи нам, пожалуйста, про этот огромный, как мне кажется, развивающийся пласт деятельности.
Есть парфюмерный клуб России. Это такое некоммерческое партнерство, содействие развитию парфюмерной отрасли. Он, на минуточку, был создан в 2002 году.
Ого! А где же они были 20 лет?
Ну, они все это время способствовали. Но основное их, основная заслуга вот как раз популяризация. Выставки проводятся по нескольку раз в год. Это такие масштабные довольно мероприятия. И есть какие-то номинации. В общем, приглашаются даже именитые иностранные парфюмеры. И я считаю, что очень большой вклад они вносят в развитие российской парфюмерии, что, конечно, прекрасно. Можно, когда был карантин, вернее, начался карантин, как раз намечалась одна такая выставка, но она, к сожалению, не состоялась. Mm-hmm. Но еще состоится, еще, я думаю, что много их состоится. Там можно познакомиться с практически всеми. Есть исключения, многие не участвуют принципиально, многие просто слишком молодые парфюмеры. Но все основные парфюмеры российские там собираются и выставляют свои работы.
Слушай, это а интересно. Парфюмерам это выглядит действительно интересно. Вот парфюмером по российским меркам является человек, который просто имеет ароматы для того, чтобы представить. Или, ну, то есть, ты замечал, есть ли какие-то критерии, почему человек себя называет парфюмером?
Ну, он продает в баночках духи, которые делает сам.
Ну, как бы да.
Парфюмер это кто? Он и маркетолог, и, значит, кто он еще? И лаборант, и...
Эвалюатор, да, все похоже.
Да, эвалюатор, все подряд. Человек, который да, любой себя может считать парфюмером, мне кажется. Все зависит mm-hmm. от уровня самомнения и самолюбия.
Это было хорошее замечание. Кто, на твой взгляд, сейчас вот из тех людей, кого ты нюхаешь, из тех людей, это сейчас мощное заявление, из тех российских парфюмеров, которые как-либо пересекли тебе дорогу своими творениями, кто произвел на тебя самое неизгладимое впечатление, может быть? Были ли вообще такие? Может быть, твое сердце никто не покорил и тебя не удивил?
Нет, бывает, конечно, покорил, бывает прямо шедевр-шедевр, а бывает откровенно, но удачно человеку получилось воссоздать запах потной подмышки. Но вот говоря про шедевры, это мне очень нравятся ребята Holy Nose Parfums. Это Мария Головина, она там штатный парфюмер. У них упор на урбанистические такие композиции. Это очень...
Асфальт.
Нет, у них есть пепел, туман. И фишка их в том, что они не пытаются мимикрировать под французские какие-то бренды. То есть они называют свои парфюмы кириллицей и так, в принципе, не презентует. И они даже получили оценку Филиппа Крафта. Филипп Крафт — это такой аромахимик, который создает ароматические молекулы для живодан. Ну, в общем, работы были высоко оценены, но мне это нравится не поэтому. Это такое что-то в них есть родное, ностальгичное, и вот я с удовольствием пользуюсь их пыльцой. Еще мне нравится то, что делает Матвей Юдин. Он разрабатывает тоже парфюмерные композиции. И вот мой любимый аромат у него это Flu Smoke. Это через дым, как перевести.
Почти как парфюмом.
Самая лучшая конопля для меня. Конопля, ладан и кивер. А кто еще меня поразил? Ну вот, конечно, про Андрея Олейникова и Анну Зворыкину упоминать не буду. Это они меня поразили, поэтому я про них начала рассказывать. Еще Мне нравится Александра Глюк, ее работы. Александра Глюк работает, кстати, эвалюатором в одной из... Ну, их совсем немного. Компания, завод по производству парфюмерии в России, в Москве. Вот у нее очень такие яркие, живые композиции.
Чтобы ее могли найти наши слушатели, она Глюк или Глюг?
Глюк, как счастье по-немецки. Ты же знаешь немецкий?
Я знаю шведский, но все считают, что если я знаю шведский, то я должна знать немецкий, исландский, норвежский, датский.
Финский.
Слушайте, ну вообще картина выглядит очень симпатично. Как бы, или нет? Или, дорогой Кирилл?
Что?
Ну вот тебя завлекла Вика российской парфюмерии?
Ну, вообще, такое ощущение, я, честно говоря, не особо знаком прямо вот с российской парфюмерией, но выглядит примерно как что-то, что продавалось бы, знаете, на таких independent, типа, ярмарках создателей. Вот люди есть же в России, там, типа, бренды одежды, бренды обуви, бренды украшений. Мне кажется, что вот туда же это вот какой-то такой же вот уровень ниши и уровень, между прочим. Небольшой такой вопрос про ценообразование. Как с этим у парфюмеров? Потому что я знаю, что у тех, кто производит одежду и обувь, там просто хоть стой, хоть падай.
Ты к тому, что это не то, что 5 тысяч на карте было, и нет, а это 25 то, что тысяч на
было
карте.
25 тысяч, было... и там уже их нет вообще давно.
Ну, это, наверное, как и со всем прочим. Это себестоимость материалов, а компоненты...
Помноженные на самооценку людей, вот.
Вот
которые,
ты сказал, мы
знаем, разные.
Да, именно так и есть, помноженное на самооценку. Но средняя стоимость за флакон 10-15 миллилитров от 2,5 до 6 даже. Я видела, даже кто-то продает флакончики по 30 тысяч рублей. И я думаю, что там будут свои покупатели.
Надеюсь, это... что сейчас у них проходит кампания в Инстаграме, везде, короче, проходит кампания. Спасите наше производство! Бизнес. Умираем, не можем просто! Никто не покупает наши флакончики по 30 тысяч рублей. Загибается малый бизнес.
Ну, будут времена получше, будут покупать, я думаю. Купец всегда найдется. Это аренда помещения, материалы, расход материалов на опыты. Что еще? Кто-то ценит свое время в денежном эквиваленте. Ну и упаковка. Вот главная проблема российской парфюмерии, не главная, одна из, это упаковка. Кто-то вообще не заморачивается и выглядит это, прямо скажем, не очень. А кто-то прямо конкретно закупает дорогие комплектующие и выглядит вполне себе презентабельно.
Ну, кстати, у тех же, по-моему, Holy Nose, да? У них, по-моему, что-то симпатичное.
Да,
я видела их флаконы. Они сейчас ребрендинг делают. Да, ребятам мы желаем удачи. Слушай, ну, а... Вот я не знаю, вот упаковка, это ведь пипец как важно. Ты думаешь... Есть все-таки те, кто... Вот твое мнение, почему некоторые забивают на этот важный момент?
Думаю, что рассчитывают на то, что человек будет оценивать их по джусу. Она же жижа, которая внутри. Но есть эстеты...
В некотором случае.
Есть эстеты, которые не любят такое. Там, завинчивающийся, например, спрей, это все выглядит не очень серьезно. Но, опять же, у кого на что хватает средств.
А что такое, простите, завинчивающийся спрей?
Есть спрей, который завальцовывается. Это вот фабричное производство.
Кто-то упал уже.
Защелкивающийся. Нет, и вот есть завинчивающийся. Ну, это обычный атомайзер. Вот как ты, допустим, переливаешь куда-нибудь в travel флакон, что-нибудь завинчиваешь и пользуешься. Ну,
у Кирилла просто нет атомайзеров, но я уверена, что наши
слушатели знают, что это. Нет, что есть такое. Завинчивающийся флакон. Ну, завинчивающихся флаконов, правда, нет, но я представляю, что это такое. Есть очень драматичная история про то, как у меня изымали на границе все эти флаконы по 30 миллилитров. Но об этом как-нибудь в следующий раз.
Пара-пара-пам-пу-пам. Так, вот мы перешли, мне кажется, к одной большой проблеме под названием
«Какие сложности?».
Ну, давайте объективно. Вот я честно скажу, как бы тема очень непростая. Есть вариант, вот когда мы вообще подумали о том, что можно сделать на эту тему эпизод, был вариант простой, который избирают некоторые, это сказать, что все говно, и, в общем, российской парфюмерии нет. Но у этого тезиса есть огромный... Почему? Опять-таки приходит английский слово. Контр-аргумент. Слава богу, в русском это тоже используется. В виде того, что такой интерес к парфюмерии, как в России, он вообще не существует, я сейчас делаю официальное заявление, ни в одной стране мира. То есть наш народ в силу дефицитности происходившего, он, ё-моё, одержим. И поверьте мне, даже здесь, а я сейчас вещаю пока еще с Лазурного берега, и в Грассе нет такого интереса к парфюмерии, как здесь. Это просто как работа, это просто как базовая вещь, с которой живут, это как запах смородины, может быть. К нему просто привыкаешь, и уже не то чтобы ценишь смородиновое варенье. И вот им стало уже как-то фиолетово, на мой взгляд. Мы же, я имею в виду все российское комьюнити, все русскоговорящее комьюнити, да, мы ведь совершенно одержимы парфюмерией. И по этой причине у нас реально сейчас, Вика сказала, в 2006 году, возможно, и раньше, но в 2006 году появились люди, которые об этом начали говорить. И у нас было вот это прям нам надо делать парфюмы. И у нас вот тут вот, мне кажется, мы то, с чего начали эпизод, у нас есть вот это желание немножко мимикрировать и немного пытаться адаптироваться под происходящее. А нам непросто. Нам не под кого мимикрировать. Ну, я имею в виду, в России у нас не было парфюмерных традиций. И все вот эти вот офигительные парфюмеры, которые с новой зари якобы воскресли и сейчас вещают на российскую аудиторию, у меня хочется спросить, как бы, они традиции чего поддерживают? Они сами себя сделали парфюмером за счет чего? Они где-то учились? Они что? Ну, то есть, короче, у нас ситуация тяжелая, но наш народ хочет. Наши люди хотят становиться парфюмерами, наши люди хотят свою парфюмерию иметь и делать для этого все, что можно. И поэтому официально пытаются всячески участвовать в ивентах. Я вот не стала рассказывать, у меня был опыт, я видела российских парфюмеров, которые приезжали сюда выставляться. Ну, потому что тоже хочется. Одним из них была, например, Татьяна Горбанёва и бренд «Танго». И сделала она выставку, точнее, она участвовала в выставке, которая проходила в Грасской тюрьме. В тюрьму согнали народ, и каждому выдали по камере, мы так это назовем, но в той ситуации это похоже на больше такую, ну, то есть очень маленькая комнатушка. Но тюрьма, знаете, старого вида, похожая на Форт Боярд.
Ага.
Как там паспорту бегают с ключами. Вот такая же история, она овальная. И, соответственно, по радиусу расположены эти камеры. И каждому парфюмерному дому давали
камеру. Это что, паноптикум, что ли? Я вроде слышал, что паноптикум так и не построили, а тут оказывается, что построили.
Слушай, в Грассе может твориться все, что угодно. И вот в камере были российские парфюмеры. И я не могу сказать, что Джуз меня как-то поразил. Ну, простят меня слушатели или нет, как бы не поразил. Но сама по себе интенция, это слово, которое в русском языке тоже существует, несмотря на свое происхождение, в общем, сама по себе вот это, сама по себе это желание меня тронуло. И мне поэтому очень хочется, чтобы вот мы с вами, наверное, как бы подводя какой-то итог этому эпизоду, да, поговорили о том, какие есть проблемы, что можно сделать, и, может быть, мы с вами можем как-то призвать народ что-то делать тоже для этого, потому что, в конце концов, если будет интерес дальнейший расти, то кто-то будет покупать, кто-то будет использовать, кто-то будет про это писать, кто-то, может быть, будет делать что-то лучше. Или нет? Вот, Вик, ты что считаешь?
Я считаю, что в первую очередь духи, они для чего? И крафтовые духи, и такие фабричные, для обогащения жизни впечатлениями. У нас люди, в общем-то, не избалованы особо климатом, какими-то радостными событиями. И то, что интенция такая есть, это просто прекрасно. Но один из основных, вернее, основной проблемой, я считаю, является недостаток образования в этой области, иногда нежелание учиться, потому что я считаю, что нужно знать на базовом уровне хотя бы органическую химию. А у нас некоторые по каплям вымеряют там формулу, не используя даже весы. Вот это вот все, кто в лес, кто по дрова, и получается ну, что-то такое не очень хорошее в глазах некоторых людей. Я считаю, что нужно учиться, и это не обязательно там и сипка, или гип, или что-то такое. Нет, нужно иметь вкус, чувство меры и знать химию.
Слушай, а почему химия, ты считаешь, так важна в данной ситуации? Ну, просто это один из самых спорных вопросов в парфюмерии, надо знать химию или нет. Вот, что ты думаешь?
Ну, потому что, ну, чтобы банально уметь составить аккорд. Потому что я сталкивалась с таким, что значит, я себе закупила, я тоже экспериментировала, закупила себе душистых веществ. Параллельно с этим купила парфюм у российского парфюмера. И я с ужасом обнаружила, что там использована база. Ничего такого в том, чтобы базы использовать нету, но мне это подпортило впечатление. Это ну, как-то непрофессионально выглядит.
Ты имеешь в виду базовые ноты или ты имеешь в виду готовая база от одного из крупных производителей?
Готовая база от одного из крупных производителей. То есть слушай, та, которая была у меня.
Ну, это же не так плохо. Ну, то есть, если человек сверху смог построить отличную композицию, то бог с ней с базой. Я знаю прекрасные базы. Многие дома, тот же Живодан, вообще сделали все состояние свое на том, что они продавали базы.
Ну, просто вокруг этой базы строилась вся остальная композиция, и эта база, грубо говоря, была основной слышимой нотой.
Я сейчас скажу страшную вещь. Не то, что я хочу прям какую-то это делать громкую дискуссию на тему, надо иметь химическое образование или нет. Я сама сейчас сижу на курсе по масс-спектрометрии, потому что считаю, что нет предела совершенству. И если человек действительно что-то любит, то надо уже изучать вообще все, что можно. И был, в общем, у меня опыт. Дом Пенхаллигонс, знаете? Дорогой Кирилл, ты знаешь?
Нет.
Вик это без сомнений знает. В общем, британцы потомственные, которые сейчас продались и хорошо себя чувствуют в концерне Пуч. Но дело не в этом. Ой, у нас там котик у Вики.
Простите.
В общем, купила я новогодний парфюм для дома. Соответственно, одноименный с елочкой в очень красивой упаковке. Там была и свеча, и был парфюм для дома. Именно парфюм для дома, это важно. Я распыляла его просто как сумасшедшая везде. Каково же было мое удивление, когда мне в рамках моего курса принесли, я не буду сейчас называть компонент, но принесли компонент от дома Simrise, который был единственным, ну, то есть я сейчас вспоминаю тот запах и сравниваю с этим, единственным компонентом в том парфюме для дома. И после этого, знаешь, когда я слышу, что кто-то использует базу, еще сверху что-то даже надстраивает, то я так, ну, это даже неплохо. потому что, видите, возникают ситуации, когда серьезные дома, которые могут, в принципе, не лишены возможности заказать парфюм у кого угодно и с любым количеством компонентов, берут одну молекулу и юзают ее всячески.
Ну, это как выглядит, как какой-то обман.
Есть такое немного.
Эта база, грубо говоря, стоит столько, а
вот.
Чуть подороже.
Да. Это, конечно, нехорошо. Но как ты считаешь, с точки зрения принятия людьми, вот ты купила парфюм у этого производителя, молодого парфюмера, а как ты думаешь насчет других людей? Ну, в плане, все ли готовы платить за российскую парфюмерию, в принципе, потребителя?
Нет, конечно, не все. Это, я уже говорила, основная аудитория — это увлеченные действительно люди, искушенные люди. Вот они готовы платить. Mm-hmm. Надо как-то заинтересовывать людей-потребителей этим. Вот как раз занимается парфюмерный клуб России.
Так, парфюмерный клуб России. Мы требуем от вас усиления этого направления работы. Ну, на самом деле, я понимаю, что им, наверное, очень тяжело тоже. Там же наверняка все на энтузиазме.
Да.
Короче, нет системы поддержки. Вот как, извините, во Франции там синдикат парфюмеров появился такой прям огромный уже в страновом масштабе в конце 19 века. И дяденька Герлен всем известный. Один из дяденек Герленов тут, который Эйме. Я сейчас прочитала просто два варианта, как его называют, в зависимости от того, чей язык используется. И он сидел там и предводил всем этим счастьем. Представляете, в конце 19 века. То есть все вообще объединились и такие, типа, мы фигачим. Это при том, что районные синдикаты существовали там века с 17-го, наверное. А вот у нас парфюмерия вообще в каком-то таком состоянии.
Ни профсоюзов, ни парфюмерии.
До нас все очень долго доходит. Профсоюз есть. Это вот как раз в Петербурге есть гильдия парфюмеров, в Москве парфюмерный клуб. Ну, это как профсоюз.
Есть ли у него какая-то реальная политическая власть?
Не парфюмерный, не политический подкаст. Нет, слушайте, у меня возникло, когда я гуглила, ощущение, что вот упомянутые Вика организации — это чисто такие, ну, называется клуб, там, гильдия, но по сути это просто ИП Хрусталёв. Или там, я не знаю, ООО «Хрусталёв».
Или ЗАО «Хрусталёв».
Ну, то есть это люди, которые просто делают бизнес с именем клуба или с именем гильдии, но это не является как актор права чем-то образующим, верно? Я просто не знаю.
Устава нету, я думаю, что устава у них нету. Нет, это большая информационная поддержка. У нас не хватает. Чтобы люди пользовались этим, нужна какая-то реклама, нужны какие-то мероприятия, анонсы. Вот этим всем они занимаются. Ну, не знаю, реклама на телевидении, разве что нужна.
Да, знаешь, мне вот просто показалось, дело в том, что устав-то не является ничем. Устав может быть и у ИП Миронова, как бы я могу себе замутить устав и буду как бы норм. А вот в том смысле, что мне кажется, нужно. Вот, знаете, у нас просто в стране все работает, когда есть комитет или комиссия, или там, ну, вы понимаете, какое-то. В департаменте чего-нибудь появилась комиссия по развитию парфюмерии, я не знаю, там, например. А вот мне кажется, что это может быть каким-то вариантом. Я не знаю. Я, конечно, тоже предпочитаю, чтобы бизнес сам себя развивал, строил, а не то, что ему сверху помогали. Но я пока не вижу результата.
То есть ты хочешь, чтобы парфюмерию поддерживали на государственном уровне?
Ну, мне кажется, что можно поддерживать не парфюмерию. Можно поддерживать не парфюмерию. Не парфюмерный подкаст процветает. А можно поддерживать развитие химической промышленности. имеется в виду синтез новых молекул, о которых ты говорила, и можно сказать, что, дорогие друзья, нам нужна аромахимия, которая у нас где-то в заднице, если она вообще существует. Ну и можно, в общем-то, в этом направлении куда-то идти. Потому что люди должны сами, конечно, если им это нужно, что-то делать. Но, на мой взгляд, если ученые не видят в этом смысла, а зарплату они все еще получают не от Татьяны Горбаневой и не от Holy Knows, то эта диспропорция, она будет существовать примерно всегда. Ну, то есть, надо смотреть на это комплексно. Не то, что у Татьяны Горбаневой проблема с упаковкой или там с брендингом. А, мне кажется, есть просто проблема в целом с пониманием того, что нужно делать, чтобы индустрия развивалась. Ну, короче, я какая-то...
Я такая... думаю, что нет такой цели и не будет. Слишком много у нас других проблем, чтобы развивать как-то парфюмерию на таком уровне, какой ты описываешь.
Я такой тихий романтик. На самом деле, я думаю, что это произойдет.
А вдруг произойдет?
Ну, да.
Я думаю, что о проблемах парфюмерии в России и за рубежом. Нам нужно сделать новый департамент каких-то новых угроз и вызовов. Нужно сделать новый подкаст про новые угрозы и вызовы. И это обсудить.
В числе гостей Виктория Фласалентия, представитель департамента новообразованного новых угроз российской парфюмерии. В общем, слушайте, ладно, нам нужно охлаждаться, особенно мне, потому что я... У меня в душе есть терзания по этому поводу. Я вот честно скажу, мне кажется, что их не может не быть, потому что ты, с одной стороны, видишь, что многое плохо, с другой стороны, ты понимаешь, что дело очень часто в том, что просто те, кто парфюмерят, занимаются парфюмерией, извините, не могут приклеить задницу к стулу и заняться... делами, а хотят быстрых результатов и имен из Инстаграма. Ну, то есть, условно, если ты себя назвал в Инстаграме парфюмер, то ты как бы еще никто. Но у нас, ну, есть сейчас у всех попытка сделать наоборот. И поэтому, наверное, мне больно. Поэтому, Кирилл, нужно как-то заканчивать мои болезненные...
Твою боль?
Да, ну, потому что... Тяжело.
Но не на грустной ноте. Давайте не на грустной ноте. На веселой.
Вот.
Ну, невозможно.
На веселой ноте.
Но на какой веселой, если так все грустно? И такие проблемы.
У нас не грустно. Есть надежда. Есть желание. Есть спрос. И мероприятия проводятся. Выставки есть. Вот мне кажется, что не нужно отрицать... что у нас нету парфюмерии, вернее, не нужно отрицать наличие у нас парфюмерии, как некоторые это делают, потому что кто-то любит дыню, кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик. И нужно слушать себя в первую очередь, ни на чьё мнение не опираться, любить парфюмерию и обогащать свою жизнь парфюмерными эмоциями. У нас все впереди, мы же очень медленно движемся в рамках истории, поэтому истории парфюмерии. Поэтому...
Да, я тоже так думаю.
Так что когда-нибудь и на вашей улице будет астраханский арбуз. Ну что?
У нас в гостях сегодня была дорогая Вика, Вика Фласалентия. Вы можете найти ее все в Инстаграм по нику, который я вам уже назвала, и не забудьте, что тот, кто первым отпишется, что же такое Фласалентия, какой это римский Колизей или еще что-то,
получит гив.
Получит парфюмерный подарок.
Вот, видите, какая у нас
не
сегодня
маленький.
Прелесть.
Большой, вот. Большой сюрприз.
Ну что, на этой позитивной, не парфюмерной ноте мы с вами прощаемся.
Мы заканчиваем. Да я скажу хоть что-нибудь. Мы заканчиваем наш замечательный эпизод с Викой, которую мы позвали поговорить, мне кажется, об одной из самых болезненных тем, которую мы, мне кажется, только начинаем. Потому что истина, как говорится, зарыта где-то глубоко. А если вы хотите, чтобы мы продолжали вещать об интересных темах, в том числе касающихся российской парфюмерии, то обязательно ставьте лайки там, где вы нас слушаете.
Классы.
Пишите, где-то можно ставить классы. Пишите отзывы, и мы обязательно к вам снова вернемся с Викой. С
или, нашими... или без нее.
Мы надеемся, все-таки все еще с нашими гостями, и обязательно дойдем до истины, где бы она ни была.
Спасибо, Вика.
Спасибо. Спасибо, Вика, ребята. Спасибо. Таня, Кирилл, спасибо.
Ну что, дорогой Кирилл, теперь-то ты можешь завершать эпизод.
Ну что, дорогие друзья, до новых встреч.
До новых эпизодов.